Вера приехала на очень короткое время, чтобы повидать их на Рождество. Она отказалась жить в Венеции, а заказала номер из нескольких комнат в простеньком, но чистом отеле на Океан-авеню в Санта-Монике. Там они с Мартином ели рождественский завтрак, первая совместная с матерью трапеза, которая навевала на него чувство одиночества. Мамаша оценивала степень жизненной роскоши по тому, насколько ей нравилась работа прислуги. Вероника Роуз всегда говорила, что с большим удовольствием жила бы в приличном отеле, чем в собственном доме. Она бросала полотенце на пол, оставляла тарелки с остатками пищи на постели и совершала другие поступки в том же духе. На Рождество она подарила Мартину ошейник для виски, что очень тронуло мальчика, поскольку он не мог вспомнить другого случая, когда бы мать действовала в согласии с отцом, иначе как бы она узнала, что Денни подарил мальчику собаку. Накануне Нового года парень, живший в соседнем крыле дома и катавшийся все время на роликовых коньках, дал собаке Мартина тарелку еды с марихуаной. Когда Денни и Мартин после полуночи вышли с ним погулять, ошалевший песик атаковал огромного ротвейлера, принадлежавшего какому-то штангисту. От первого же ответного укуса и встряски маленькая дворняжка погибла. Хозяин ротвейлера относился к той категории мускулистых спортсменов, которые ходят в футболках и спортивных шортах. Лопатой, которую нашел Денни, тяжеловес, чувствовавший угрызение совести, выкопал огромную яму рядом с детской горкой для катания в море. Однако в Венеции хоронить собак на пляже запрещалось, и какой-то законопослушный наблюдатель позвонил в полицию. Ранним утром Нового года Мартина разбудили два полицейских. Денни был слишком тяжелым после вчерашней пьянки. Тяжеловеса тоже не было, чтобы помочь мальчику выкопать мертвую собаку. Когда Мартин завершил эксгумацию и положил тело мертвого друга в полиэтиленовый пакет для мусора, один из полицейских сунул сверток в багажник патрульной машины, а другой протянул мальчику квитанцию для оплаты штрафа, одновременно спрашивая, в какую школу он ходит. «Я обучаюсь по программе детей-акселератов в Лойола Маримонт», — объяснил Мартин полицейскому. Однако даже такие выдающиеся успехи в обучении не остановили домовладельца. Сразу же после случившегося он выгнал Денни и Мартина, опасаясь будущих неприятностей с полицией. Ко времени их отъезда Мартин переменил свое мнение о месте проживания, поскольку почти ежедневно встречал штангиста с ротвейлером-убийцей. Ежедневно виделся он и с соседом, который любил не только кататься на роликовых коньках, но и баловаться марихуаной. В очередной раз Мартин совсем не переживал от того, что уезжает. Глупому Денни нравилась эта история с собакой. В доме режиссера-постановщика на Кингс-Роуд он продолжал детально ее рассказывать, как будто совершавшееся убийство птиц добавляло печали к скорбной кончине виски. «Какие ужасные ублюдки жили тогда рядом с нами!» — кричал Денни своим гостям. К этому времени мужчины также нашли убежище под столом, как это уже сделали женщины. Наверное, представители обоих полов боялись, что пикирующие ястребы ошибутся, приняв их за редких птиц. «Папочка! В доме ястребы! Папочка! Птицы!» — закричал Мартин. «Это Голливуд, Марти! Не переживай из-за птиц! Они ничего не значат! Это Голливуд! Здесь главнее всего занимательный сюжет истории!» — поучал сына Денни Миллс. Этот сценарий тоже не стал кинофильмом. С Денни подобные вещи стали случаться так же часто, как повторялся припев в песне. Предъявленный ему счет за погибших редчайших птиц заставил читу Милс снимать еще более дешевые апартаменты. Здесь-то миссионер сделал попытку оборвать воспоминания. Молодой Мартин слишком хорошо знал недостатки своего отца еще до того, как он попал в пансионат. Его отъезд ускорил моральное разложение матери. Оно стало настолько явным, что наводило на мальчика гораздо больший ужас, чем любые слабости Дэнни Милса. Лежа в келье миссии в Мазагаоне, новый миссионер искал какой-нибудь способ остановить дальнейшие воспоминания о матери. В Лойола Маримонт у него был наставник, отец Джозеф Мориарти. Отец Джо отвечал в письмах на религиозные вопросы мальчика, когда Мартин уехал в Массачусетс. Но его не приняли там ни в иезуитскую, ни даже в католическую школу. Мартин Милс подумал о брате Бреннане и брате Ла Бомбарде, с которыми он вместе прошел начальные курсы колледжа Святого Алоиза. Он даже вспомнил брата Флинна и его вопросы, разрешены ли ночные полюции и возможен ли секс без греха. Кто ему отвечал, отец Толланд или отец Финни, который объяснил, что ночные полюции напоминают акт бессознательной мастурбации. Мартин был уверен, что это брат Монахан или брат Дули задавали вопросы. Если акт совершается в бессознательном состоянии. «Да, всегда запрещается», — ответил отец Ганнон. Разумеется, ни один нормальный священник не назовет ночные полюции актом мастурбации. Ничто бессознательное не считается грехом, поскольку грех подразумевает свободу выбора. Отца Ганнона увели связанного прямо из аудитории колледжа, поскольку его неистовый бред посчитали вредным и дающим основание верить трактатам XIX века, направленным против Папы Римского, в которых конвенты священников изображались в виде борделей для лиц духовного звания. Однако Мартин Милс очень горячо поддержал ответ отца Ганнона. Он подумал, что именно желание ставит преграду между мальчиками и мужчинами. Именно согласно правилу, что не должно быть никаких ночных полюций, ни бессознательных, ни сознательных, и стал жить Мартин Милс. Он никогда до себя не дотрагивался. Новый миссионер знал, что даже его победа над собой здесь не поможет. Он все равно будет вспоминать свою мать. Мартин попытался направить свою мысль по другому руслу. Сто раз повторил дату 15 августа 1534 года. В этот день Игнатий Лойола в парижской часовне принял обет пойти в Иерусалим. В течение 15 минут Мартин сосредоточил внимание на правильном произношении слова «Монмартр». Когда это не сработало, и он мысленно увидел, как мать расчесывает волосы перед сном, Мартин открыл Библию. 19 глава книги «Бытия», повествующая об уничтожении Господом Содома и Гоморры, всегда его успокаивала. В историю гнева Господа явно вплетен был урок послушания, которым восторгался Мартин. Жена Лота вела себя так, как все люди. И она повернулась, чтобы посмотреть назад, хотя Бог этого не разрешал. За непослушание жена Лота со всей неотвратимостью превратилась в соляной столб. Мартин Милс подумал, что ее надо было превратить в столб, надо было наказать эти города за прегрешение жителей. Но и Ветхий Завет не спас миссионера от подробнейших воспоминаний о том, как его отослали из дома в пансионат учиться. Глава вторая. Индюшка и Турция. Вероника Роуз и Дэнни Милс решили, что для поступления в колледж их талантливый сын должен поступить в подготовительную школу в Новой Англии. Вера не стала ждать, пока Мартин достигнет возраста, необходимого для обучения в старших классах, поскольку, по ее мнению, мальчик слишком увлекся религией. Неужели недостаточно того, что его обучали иезуиты? Однако к этому добавились и непременные воскресные мессы и исповеди. «О чем этот мальчик должен рассказывать на исповеди?» — спрашивала Вера у Дэнни. Ее вопрос означал, что молодой Мартин слишком хорош по сравнению с другими мальчиками. Сопровождать сына на мессы Вера не собиралась. Это трахало ее уикенды, поэтому его стал провожать Дэнни. У отца полностью пропадало воскресное утро, однако после сильной выпивки ему было не вредно посидеть во время мессы или встать на колени. Вначале Мартина послали в школу Фессенден в штате Массачусетс. Порядки там отличались строгостью, однако воспитание не имело религиозной направленности. Вере школа нравилась, поскольку она располагалась недалеко от Бостона. Посещая сына, она могла останавливаться в отеле «Ритц-Чарльтон», а не в каком-нибудь ужасном мотеле или сельской гостинице. В Фессендене Мартин стал заниматься с шестого класса. Он должен был учиться там до последнего, девятого класса включительно. У мальчика не было основания особо себя жалеть, поскольку здесь учились ребята и моложе его. Большинство оставалось в школе на пятидневку и уезжали домой на субботу и воскресенье. Среди тех, кто жил в пансионате постоянно, наподобие Мартина, было немало иностранцев и детей американских дипломатов, чьи семьи находились в государствах, проводящих недружественную политику по отношению к Соединенным Штатам. Некоторые учащиеся, как, например, сосед Мартина по комнате, являлись детьми дипломатов, проживавших в Вашингтоне или Нью-Йорке. Молодому Мартину понравился его сосед по комнате, хотя он предпочел бы иметь комнату на одного. Ему разрешили расклеить картинки по стенам с условием, что это не повредит стенам и что рисунки будут пристойными. Иные изображения не сбивали Милса с пути истинного, однако они неблагоприятно воздействовали на соседей по комнате. Соседом был турок, и звали его Ариф Кома. Отец его работал в турецком консульстве в Нью-Йорке. Ариф прятал календарь с изображениями женщин в купальниках между матрацем и сеткой кровати. Турок не предлагал Мартину пользоваться календарем вместе с ним. Обычно он ждал, когда Милс заснет. Зачастую, через полчаса после того, как включали свет, Мартин замечал луч фонарика, просвечивающий между простыней и одеялом, и слышал, как скрипит сетка. Как-то оставшись один, Мартин извлек календарь и по наиболее замусоленным страницам понял, что всем другим женщинам Ариф предпочитал красоток Марта и Августа, хотя понять причину такого выбора Милс не мог. Мартин не стал подробно рассматривать календарь. Их комната разделялась лишь занавеской, и если бы преподаватель застал его за этим занятием, Ариф лишился бы всех красоток. А это было бы нечестно по отношению к соседу по комнате. Оба мальчика жили вместе вплоть до окончания школы, что объяснялось не столько их усиливавшейся дружбой, сколько молчаливым уважением друг к другу. Преподаватели школы решили, что если мальчики не жалуются, значит, они нравятся друг другу. Не зря же летом они поехали в один и тот же лагерь. В первый год обучения, когда Мартин очень скучал по отцу и представлял, с какими ужасами ему придется столкнуться летом в Лос-Анджелесе, Вера прислала ему брошюру с описанием летнего лагеря. Он понял, что поедет туда, поскольку не могло быть никаких других вариантов. Когда Милс листал брошюру, рассматривал фотографии, Ариф присоединился к нему. «Я тоже могу поехать туда». «Ты же знаешь, мне надо куда-нибудь поехать», — сказал турок Мартину. Имелась и другая причина их благополучного совместного проживания. Оба мальчика были слабого телосложения, и никто из них не добивался над соседом физического превосходства. А в их школе занятия спортом были обязательны. Мальчики соперничали между собой, доказывая свою силу и ловкость, однако Ариф и Мартин позволяли себе и дальше не обращать внимания на занятия спортом, оставаясь лишь соседями по комнате. Самыми ненавистными конкурентами в этой области были для Фессенден две другие школы — Фей и Фен. Мальчики высмеивали их соперничество. То, что названия школ начинались с одной буквы «Ф», для них стало символом, эквивалентом сумасшествия на почве спорта. Оба соседа по комнате расширили символику этой буквы. Решив не дуреть от спорта, Ариф и Мартин продолжили игру и словами на букву «Ф» стали обозначать все то, что им не нравилось в школе. Мальчикам не нравились их форменные рубашки с чередой розовых и желтых пуговиц. Им не нравилась безобразная классная дама. Соседям по комнате пришлось не по душе требование застегивать верхнюю пуговицу рубашки при ношении галстука. У них в ходу были такие слова, как «фашистский», «фекальный», «фригидный». Обмен тайными сигналами, состоящими из одного слова, их забавлял, и вскоре Ариф и Мартин, подобно другим соседям по комнате, превратились в членов своего тайного общества. Вполне естественно, мальчишек в классе раздражало подобное поведение, и они обзывали их педерастами, педиками, голубыми, однако единственным занятием в области секса в их комнате был регулярный онанизм турка. К выпускному классу Арифа и Мартина поместили в комнату, разделявшуюся на две части дверью. Арифу уже не нужно было прикладывать усилия к тому, чтобы скрывать свои занятия под одеялом. В келье миссии 39-летний будущий священник, который никак не мог заснуть, обнаружил, что мысли и воспоминания об этом предмете достаточно вероломны. Милс знал, они неизбежно приведут его к мыслям о матери, поэтому в отчаянной попытке отвлечь себя он сел на койке, включил свет и принялся читать «Times of India» страницу за страницей, все подряд. Газета явно была не свежей, по крайней мере, двухнедельной давности, к тому же свернута в трубочку и лежала под кроватью, готовая в любую минуту обрушиться на москитов или насекомых. Однако в руках Мартина ей суждено было преподать ему первый урок, с помощью которого новый миссионер намеревался ориентироваться в бомбейской жизни. Проблема заключалась в том, могла ли газета своими материалами отвлечь Мартина от воспоминаний о матери и в этой связи с нежелательными мыслями о мастурбации. К счастью для Мартина, он начал с объявлений в разделе «О поисках друга жизни». Он прочитал, что 32-летний школьный учитель ищет невесту и сообщает о своем маленьком косоглазии. Государственный служащий, имеющий собственный дом, признавался, что ноги у него немного кривоваты, однако он может ходить не хромая. Этот мужчина соглашался на то, чтобы невеста также имела физические недостатки. 60-летний вдовец, без вредных привычек и с нормальным цветом кожи, искал стройную, красивую, не курящую женщину, хорошую хозяйку, вегетарианку, не употребляющую спиртных напитков, с приятной внешностью и не старше 40 лет. Еще в одном объявлении вдовец смиренно уверял, что кастовые предрассудки, плохое владение английским языком, отсутствие образования, а также национальные различия для него не являются преградой. Разумеется, это было одно из объявлений Ранджита. Одна невеста, искавшая жениха, рекламировала себя как привлекательную девушку с дипломом об окончании курсов вышивания. Другая, стройная, красивая девушка и хорошая хозяйка, заявляла, что планирует изучать компьютеры и ищет финансово независимого молодого человека, достаточно образованного, чтобы он не зацикливался на обычных вопросах о светлом цвете кожи, кастовой принадлежности и размерах приданого. Прочитав все это, Мартин Милс пришел к выводу, что понятие «хорошая хозяйка» включало в себя требование хорошей приспособленности к семейной жизни, а светлый цвет кожи, вероятно, подразумевал светлую кожу с желто-коричневым оттенком, как у доктора Дорувалы. Конечно, Мартин не мог знать, что 60-летний вдовец без вредных привычек и с нормальным цветом кожи был Ранджит. Миссионер встречался с ним и видел, что кожа у него темная, а не светлая. Миссионеру казалось, что любое объявление о поиске друга жизни, любое намерение найти себе пару окрашено печалью, доведенной до отчаяния. Милс поднялся с койки и зажег вторую веревочку с травой против москитов. Не потому, что заметил в келье этих тварей, а только потому, что предыдущую веревочку для него зажигал брат Габриэль, а он хотел сделать это самостоятельно. Милс стал размышлять, имел ли светлую кожу его бывший сосед по комнате. «Нет, турок был темным», — подумал Мартин, вспоминая. В 9 классе Ариф уже должен был ежедневно бриться, в силу чего казался старше других учеников их класса, лицом, но не телом. Отсутствие волос делало его совсем молоденьким мальчишкой. У него была гладкая грудь, гладкие ноги. Даже на заду волосы не росли, что делало его похожим на представительниц слабого пола. О том, что Ариф красив, сказала Мартину его мать. Сам он не задумывался об этом, хотя они 3 года прожили в одной комнате. «Как поживает твой хорошенький сосед по комнате, этот красивый мальчик?» — всегда спрашивала мать, когда звонила ему по телефону. Во всех пансионатах приезжающие родители брали с собой детей, чтобы поужинать где-нибудь в другом месте. Зачастую они приглашали и товарищей по комнате. Разумеется, родители Мартина никогда не навещали его вместе. Вера и Дэнни всегда появлялись по отдельности, как люди, состоящие в разводе, хотя такими они не являлись. Обычно Дэнни увозил Мартина и Арифа в Нью-Гэмпшир, где он останавливался в гостинице на праздник Дня Благодарения. Вера предпочитала приезжать лишь на одну ночь. В 9 классе, на каникулы, во время праздника Дня Благодарения, Арифа и Мартина взял Дэнни и увез их в гостиницу в Нью-Гэмпшир. Затем в ночь с субботы на воскресенье этого длинного уикенда их забрала с собой Вера. Дэнни доставила ребят в Бостон, где его жена уже ожидала их в отеле «Ритц» в своем номере с 2 спальнями. В ее спальне находилась огромных размеров кровать и роскошная ванна. Мальчиков разместили в спальне меньших размеров, с 2 кроватями, душем и туалетом. В гостинице Нью-Гэмпшира Дэнни ночевал в комнате с сыном, но Арифу предоставляли личную спальню и ванну. Старший Милс извинялся перед ним за такую вынужденную изоляцию. «Ты и так все время живешь с ним, как сосед по комнате», — объяснял Дэнни турку. «Конечно, я понимаю», — отвечал Ариф, поскольку в Турции принцип старшинства был основным в отношениях, когда решался вопрос о превосходстве или различиях между людьми. «Я уже привык подчиняться старшим», — мило добавил турок. К сожалению, Дэнни много пил, слишком много, поэтому он мгновенно засыпал и храпел. Мартин досадовал на то, что они не успевали толком поговорить. Однако перед тем, как отключиться, отец успел высказать сыну, лежащему без сна в темной комнате, свое пожелание. «Я надеюсь, что ты счастлив, и будешь говорить мне о том, что делает тебя несчастным, вообще обо всем», — сказал старший Милс. Пока Мартин обдумывал свой ответ, — отец уже захрапел. Тем не менее, мальчик по достоинству оценил высказанную мысль. Утром, видя нежную привязанность и гордость на лице Денни, посторонний наблюдатель мог бы заключить, что отец и сын поговорили на темы, касавшиеся только их двоих. Вечером в Бостоне Вера не хотела идти никуда дальше обеденного зала отеля «Риц». Ее представления о райской жизни соответствовали условиям жизни в отеле, куда она уже переехала. Здесь требования к одежде клиентов оказались еще более суровыми, чем правила в школе «Фессенден». Метрдотель остановил их из-за того, что белые спортивные носки Мартина выступали из кожаных ботинок. «Я хотела сделать тебе замечание, дорогой, но его сделал посторонний человек», — заметила Вера. Она отдала ему ключ от комнаты, чтобы он сменил носки, и ждала его с Арифом. Мартину пришлось одолжить у Арифа черный гольф. В результате инцидента внимание Веры оказалось привлечено к тому, насколько непринужденно Ариф носил приличную одежду. Мать ждала, пока Мартин не присоединится к ним в обеденном зале, и сообщила ему об этом наблюдении. «Это, наверное, от того, что ты ходил на официальные приемы для дипломатов. Видимо, в турецком посольстве проводится немало мероприятий, на которые следует одеваться по правилам», — заметила мать Мартина турку. «Не в посольстве, а в турецком консульстве», — поправил ее Ариф, как он делал это неоднократно. «Мне ужасно не нравятся такие подробности. Держу пари, ты не объяснишь популярно разницу между посольством и консульством. Даю тебе одну минуту», — сказала Вера мальчику. У Мартина захватило дух, поскольку ему показалось, что мать лишь недавно научилась разговаривать подобным образом. В молодости она оказалась очень вульгарной, а с того бестолкового периода своей жизни она больше не училась. Когда у нее появилось свободное время, на съемки ее уже не приглашали, мать научилась имитировать речь образованных представителей высшего света. У Веры хватило ума понять, что вульгарность мало нравится окружающим, когда она исходит от женщины средних лет. Мартин сгорал от стыда, когда понял, где мать взяла на вооружение такие репризы, как «ужасно» и «держу пари». В Голливуде обитал режиссер-англичанин с большими претензиями, которому так и не удалось снять картину, поскольку Денни написал для нее неудачный сценарий. Чтобы успокоить себя, англичанин снял несколько рекламных роликов увлажняющего крема. В этих роликах женщина средних лет пытается защитить свою кожу от морщин. Героиней рекламы была Вера. Его мамаша в бесстыдно раскрытом пеньюаре сидела перед трюмо, вокруг которого сияли зажженные лампочки, а внизу появлялась надпись «Вероника Роуз, актриса Голливуда». Съемки в этом рекламном ролике являлись единственной ролью в кино, которую мать получила за последние годы. «Я ужасно не люблю сухую кожу. В этом городе пользуются популярностью только те, кто молодо выглядит», — говорила Вера в зеркало трюмо и, соответственно, в объектив камеры. Потом крупным планом показывались уголки ее губ и хорошенький пальчик, накладывавший на кожу увлажняющий крем. «Неужели мы видим морщины, указывающие на возраст? Что-то сморщено кожа верхней губы в том месте, где она соприкасается с хорошо выделяющимся краем рта. Однако, как по волшебству, губа опять становилась гладкой. «Держу пари, вы не скажете, что я старею», — говорят губы.